по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, сердечный привет по страницам Библии. 907-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами читаем Новый Завет, да, вот писали, когда же будет Новый Завет. А сегодня, мы возвращаемся с вами к Новому Завету. И сегодня мы с вами читаем послание святого апостола Павла к Титу. Мы дадим несколько таких описаний этого послания. У нас будет время, когда мы будем давать характеристику послания. Вот, я хочу прежде всего напомнить, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группу по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. У нас есть молитвенные просьбы, есть также просьбы о благодарности, благодарность за выздоровление. Мы молимся обо всех, кто просит о молитве. Сейчас особенное время, и сейчас Господь, я думаю, среди прочего, проверяет свою церковь, да, среди прочего проверяет свою церковь на умение и готовность молиться, на умение и готовность друг друга поддерживать, на умение и готовность друг другу помогать. Вот насколько мы можем в этой ситуации, в этой непростой ситуации быть христианами на практике, насколько мы можем в этой непростой ситуации действительно друг друга поддерживать. Это очень и очень важная история. И ваши письма, ваши молитвенные просьбы, в частности, мы с удовольствием читаем и молимся об этих просьбах, молимся о вас и благодарим Господа за ответы на молитвы. Ну, вот такое время у нас с вами. И давайте мы... Знаете, вот я как раз в прошлый раз ставил вопрос, я говорил о том, что, ну вот, как вы оцениваете, что для вас книга пророка Иезекииля? И кто-то мог бы, наверное, сказать тогда еще в те времена, ну что, вот такое время непростое, да, вот время, когда Израиль оказался в плену, время, когда, да, причем этот плен ведь был заслужен, потому что Израиль был непослушен Богу. И вот непослушание, собственно, и стало причиной этого плена. И... Ну как, вот тяжелое время было. Да, хорошо, вопрос. А вот в тяжелое время Бог-то, он продолжает действовать или как? Или в тяжелое время вот Бог как бы забывает о своих людях? Конечно, не забывает. Конечно, действие Божие продолжается всегда. И мы с вами, я думаю, важно, чтобы мы с вами слышали Бога, чтобы мы с вами понимали Божие Слово, чтобы мы с вами принимали Божие Слово, независимо от того, о каком времени идет речь. Вот у нас сейчас, я думаю, что среди прочего, Церковью Христовой пришло время, ну, усиленно молиться и действовать, да, вот проявлять то, что мы христиане, проявлять это на практике. Я хочу почитать некоторые ваши комментарии, которые мы получили как раз в связи с этим вопросом о книге пророка Иезекииля, о том, что для вас стало важным в книге пророка Иезекииля, потому что как раз многое вот про это, многое как раз про то время, про понимание того времени, в котором мы живем. Александр Павлюкевич цитирует третью главу книги пророка Иезекииля. Тогда сказал мне Бог: «Сын человеческий, иди к семье Израиля и говори с ней этими словами. Я не посылаю тебя к чужеземцам, которых ты не можешь понять. Тебе не надо учить другой язык, потому что я посылаю тебя к семье Израиля. Я не посылаю тебя в разные страны, где люди говорят на языках, которые ты не понимаешь. Если бы ты пошел к ним и говорил с ними, они бы слушали тебя. Нет, я посылаю тебя к семье Израиля, к упрямым и непокорным людям. Они откажутся слушать тебя, потому что они отказываются слушать меня». Иезекииль 3 глава, с 4 по 7 стихи, да, это современный перевод Библии, и пишет Александр: «Так и сегодня христиане номинальные и сегодня смотрят глазами и не видят, слушают ушами и не слышат». Нужно, однако, помнить, Александр, что христианам, нам, христианам, дано великое поручение свидетельствовать всем народам и идти ко всем народам. Наша ситуация сегодня – это, конечно, не та же ситуация, в которой израильский народ был во времена пророка Иезекииля. Поэтому, да, с одной стороны, мы понимаем, что свидетельство нужно и в церкви, и за ее пределами. Да, есть о чем свидетельствовать в церкви. Есть то обличение, то слово, которое важно нести церкви. С другой стороны, я неоднократно это уже подчеркивал, что вот эта позиция, которая иногда высказывается, да, позиция, ну, дорогая церковь, вы сначала с собой разберитесь, а потом уже идите к людям, она бессмысленна. Первая церковь, которая стала благовествующей церковью, вот уже после, ну, кстати, даже нет, Иерусалимская церковь-то, она еще пока к другим людям не шла. Вот Иерусалимская церковь пошла в другие народы, когда Бог устроил преследование, когда Бог начал гонение, так сделал, что начались гонения на верующих людей. Вот. А дальше уже Антиохия, Антиохийская церковь, вот это начало миссионерской деятельности церкви. Но Антиохийская церковь не была совершенной. Она была послушной Богу, она не была при этом совершенной. И читая новозаветные повествования, мы с вами понимаем, что миссионерство как раз готовность идти и благовествовать разным людям в разных странах – это тоже один из важных этапов, это тоже одна из важных частей жизни и служения поместной церкви. Лариса Лютова пишет: «Я не знаю, почему мне нетрудно молиться за обидчиков, даже когда обижают, даже когда обижаюсь на них. Думала, что я не совсем нормальная». Ну, слушайте, конечно, вы не совсем нормальная, Лариса Лютова. Вы даже не думайте, что вы нормальная. Вы искуплены Иисусом Христом. Вы преображенная. Вот, вы имеете в себе Духа Святого. Мне как-то говорили: ты что, ненормальный, что ли? Да, конечно, ненормальный. Вот, благословенный. Да, Лариса Лютова, вы благословенная. Это вот к вопросу о нормальности, ненормальности. Господь, в частности, думаю, благословил вас вот этой возможностью, этим умением идти, и этой силой идти и молиться за других, молиться за тех, кто вас обижает. Саша пишет: вот за некоторых обидчиков мне тоже легко молиться, но бывают такие, когда очень тяжело. Это вот как раз то, где нам эта помощь, где нам эта поддержка нужна. Да, без Божьей поддержки мы, в общем, ни за одного человека помолиться на самом деле не сможем. Я скажу больше. Без Божьей поддержки мы ни за одного человека помолиться и не захотим. Да, вот именно так. Бог побуждает нас к молитве. Дух Божий, который живет в нас, побуждает нас в молитве. Без Божьей поддержки, без Божьего преображения, без действия Святого Духа мы эгоисты. Вот мы заботимся о себе, и даже служение окружающим людям можно свести к разумному эгоизму. Те, кто постарше, я думаю, понимают, откуда это словосочетание берется. Да, вот разумный эгоизм. Тот эгоизм, который, в конце концов, полезен и мне. А это вот когда без Духа Святого, когда без Духа Божия. Зачем я помогаю? Да потому что и мне от этого тоже, в конце концов, будет хорошо. Вот. А если Дух Святой в нас, если Бог действует в нас, вот тогда мы преображаемся. И с точки зрения мира, я здесь это подчеркну, с точки зрения мира мы становимся людьми ненормальными. С точки зрения Божьей, самыми, что ни на есть, нормальными и благословенными. Пишет странник пришлый: «В Иезекииле, в книге пророка Иезекииля вижу себя, что кости сухие, как мало плода духа во мне. Молю Бога, чтобы вдохнул через духа своего силы или смелости, мужество, чтобы плодоносить. Есть надежда, что буду услышан им». Господь отвечает на молитву. И знаете что, ведь странник, ведь когда мы Оно ведь как, оно как работает, да, верного в малом поставлю над большим. Вот если мы, я тоже, да, вот вместе все, если мы в малом верны, то Господь дает нам большее, Господь укрепляет нас, Господь дает нам возможность расти. Вот это важно. Мы просим, с одной стороны, но это вот есть такая присказка пастырская. Человек говорит: Господи, дай мне послушание. Господи, дай мне послушание. Господи, дай мне послушание. И вот научи меня, чтобы я слушался Тебя всегда во всем. Да, Господь ему подсказывает, что-то такое в нос ему ударяет, и он понимает, что у него в раковине посуда, которая несколько дней не помыта. Но вот тебе и Бог, который учит послушанию. Значит, ты сейчас сидишь, молишься: Господи, научи меня послушанию. Дорогой, пойди посуду помой. Вот, так оно тоже бывает, да, так постепенно, через конкретику. Так что, вот, так, что у нас еще? Виктор Геберт пишет: «Добрый день, мой Бог всегда говорит к сердцу моему, и я понимаю отца и стараюсь сопротивляться греху». Опять-таки, Виктор, мы можем сопротивляться греху и сопротивляемся ему, когда Бог в нас действует, когда Господь нас в этом ведет, когда Он нас укрепляет. Да, то, о чем вы пишете, очень важно уметь слушать Его, прислушиваться к Нему. «Я благодарен Богу за то, — пишет Виктор дальше, — что для меня Он является светом. Я грешу, но понимаю, что живу на греховной земле. Прошу вас молиться за меня, если можно, чтобы Господь освободил меня от сигарет». Вам, кстати, очень четко здесь потом написали, не только от сигарет, или даже не столько от сигарет, а от зависимости. Да, от табачной зависимости. Сами по себе сигареты, ну, вот это некий инструмент. А вот зависимость – это проблема. И надо молиться о том, чтобы Господь освободил от этой проблемы. Одно из решений, одно из важных действий, которые здесь есть по этому поводу, заключается в следующем. Стремитесь найти, или даже не стремитесь найти, я скажу проще, найдите. Вот найдите людей, которые вас могут поддерживать. Найдите людей, которые даже с вас могут спросить. Ну, то есть они вам скажут: «Виктор, ну как у тебя?» Да, вот на этой неделе. Да, ты стремишься освободиться от этой зависимости. Сразу скажу, что есть люди, которых Господь освобождает сразу. Вот Господь просто берет и дает человеку свободу. Такое существует. Это не рассказывать людям, которые как раз с этим борются. У них может такая возникнуть мысль. Ну, нет, наверное, просто придумывают. Нет, не придумывают. Так оно и есть. Но если этого не происходит сразу, есть смысл молиться, есть смысл обращаться к Богу, но также очень важно, чтобы были люди, которые с вас могут спросить, которым вы в этом доверяете. Дальше. «Ну, погоди», спрашивает нас, как принимать христианство. Смотрите, какая вещь. Не христианство принимать, а Иисуса Христа в свое сердце. Это не про какое-то учение, а это принятие Иисуса Христа. Это покаяние перед Ним. Когда мы говорим: «Боже, я грешный человек, Ты великий Бог. Иисус умер для того, чтобы взять на Себя наказание за ваш и за мой грех». Вопрос: принимаем мы это или нет? Понимаем мы это или нет? Согласны мы или нет, во-первых, с тем, что мы грешные? А во-вторых, с тем, что Господь принял и наше наказание тоже? И если да, то... Ну, кстати, если нет, то я помолюсь, чтобы ответ все-таки был «да» с вашей стороны. Но если да, то обратитесь к Господу, исповедуйте Его устами, исповедуйте Его сердцем. Скажите: «Господь, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, что Ты умер вместо меня, что Ты умер ради меня. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоей смертью и Твоим воскресением я освобожден от греха. Ты меня освобождаешь. Боже, войди в мое сердце, будь моим Господом». Просто обратитесь к Нему честно, искренне. Обратитесь к Нему в этой молитве, чтобы Он вошел в ваше сердце, чтобы Он также призвал вас к себе уже сейчас, уже в этой жизни. Потому что вечная жизнь, она начинается здесь. А главное, понимаете, ведь в чем разница? Не знаю, правда, волк, заяц или все сразу. Так вот, разница-то в том, что если мы говорим, как принять христианство, это некая абстракция, это некоторое учение. Вот как принять христианское учение? А в Библии это больше, в Библии по-другому. Это не абстракция, это конкретика, это еще и личностная конкретика. Это личность Иисуса Христа, это личное общение с Ним. И я молюсь о том, чтобы вы сделали этот шаг. Возможно, кто-то из наших помощников, волонтеров вам ответил. Если так, то вот я думаю, что у вас будет возможность об этом и подумать, и помолиться, и этот шаг предпринять. Понимаете, тут ключевой вопрос. Кто для вас Иисус Христос? Вот Он кто? От этого очень многое зависит. Готовы ли вы признать, что Иисус Христос для вас Господь, Бог и Спаситель? Если да, то вы посвятите Ему свою жизнь, и Он вашу жизнь преобразит. Карина Герасимова пишет, как же это тысячелетнее царство, я надеялась, что мы в небесах будем вечно. А учение о миллениуме, о тысячелетнем царстве, основано на книге Откровения Иоанна Богослова, 19 и особенно 20 главы. В конце 20 главы заканчивается тысячелетнее царство, и в 21 главе начинается вечность. Так что надежда ваша в любом случае, независимо от того, принимаете вы учение о тысячелетнем царстве или нет, независимо от этого, надежда ваша не будет постыжена. То есть надежда ваша в любом случае реализуется. Да, мы будем в небесах вечно. И я, кстати, надеюсь вот в этой вечности, в частности, с вами лично увидеться, познакомиться, поговорить, даже если на этой земле такой возможности не будет. Представляете, да, вот, возможно, кстати, она и будет тоже, мы же не знаем. Вот, ну, представляете, где-то в вечности, ну, там же на все время не хватит, а время – это вечность. Вот, мы с вами, слушатели, читатели, да, вот участники эфиров по страницам Библии, сможем просто взять и встретиться без зумов всяких, без каких-то вот технических прибамбасов, оно просто будет. Вот, я думаю, что нам это захочется сделать, хотя, конечно, там будет главный, ради кого мы там будем, из-за кого мы там будем, благодаря кому мы там будем. Там будет Христос, мы будем взирать на Его лицо. Тут интересная такая история, пишет Анна Милова. Прощение – это легко, если мы доверяем Богу и реально понимаем, что Бог за нас лично. Я поняла, что меня же прощает Бог. Вот, понимаете, да, это личностное понимание. Это не просто где-то кто-то. Это опять к тому, о чем я начал говорить некоторое время назад, когда я сказал, что же это не просто про то, как принять христианство. Это про то, как прийти к Иисусу Христу. Это так про то, как покаяться перед Ним. Вот мы переходим от каких-то абстракций, переходим к конкретике. Это вот как в той английской присказке, которую Маршак переводил фразой такой двустишьем. «Любить весь мир легко, ты полюби храпящего соседа». Да, вот я могу сколько угодно говорить о том, как я всех люблю, но дальше, он не обязательно храпящий, он разный бывает. Вот дальше вопрос. «Полюби-ка ты вот этого человека». Наталья Васильева пишет: «Благодарность за эфир. Каждый раз понимаешь, что все темы, которые в Библии перекликаются с нашей реальной жизнью, именно здесь и сейчас». Вот тут есть интересное слово, которое вы использовали. Это слово «реальная жизнь». Смотрите, какая штука, Наталья. Бог в Его откровении, Он ведь реальнее всякой той реальности, которую мы видим вокруг нас. Я понимаю, что это может быть сложно, Давайте объясним. А когда мы с вами воспринимаем некую реальность, эта реальность все-таки воспринимается нашими глазами. Мы порой думаем, что если я так это вижу, я лично, значит, так это правильно. Вот это работало бы, если бы у нас все наши анализаторы, и зрительные, и слуховые, были идеальными. Вот будь они у нас идеальными, все было бы замечательно. Но они не идеальны. А я тут решил поставить такой эксперимент. Взял наушники, взял звуковую программу и попробовал генерировать с помощью звуковой программы разные тоны, тоны разной высоты. Вот когда мы говорим там про 40, 50, да, вот такую высоту, проблем не было. А дальше я решил и сгенерировал себе тон в 20 тысяч. Ну как, ну человеческий слух же, это же от 20 до 20 тысяч, да? Говорят, 20-20 тысяч, окей, хорошо. Не слышу. Ага, не существует тона в 20 тысяч. Вот, ну даже я его не слышу, значит не существует, да? Видите, в чем подвох? Начинаю снижать. 18 тысяч. Не слышу. 16 тысяч. Не слышу. Спускаю дальше. 15 тысяч. И вот тут я начинаю его слышать. И, ну, что я могу сделать? Я могу сказать, что, наверное, выше 15 тысяч ничего не существует. Ну, почему? Я же этого не услышал. Это моя реальность такая. А моя реальность такая, потому что у меня уже уши не молодые, потому что они уже вот не могут слышать того, что, наверное, в принципе, должны бы. Или я должен сказать, мое восприятие реальности искажено. Еще один жизненный пример. Два человека поссорились. Каждый из них говорит, что он прав. Каждый из них воспринимает реальность по-своему. Так вот, почему Библия реальнее всей нашей реальности? Потому что она открывает реальность, она открывает действительность глазами Божьими и дает нам возможность такой взгляд приобрести, дает нам возможность посмотреть на этот мир так, как смотрит Бог. Это одна из причин, по которым мы с вами читаем Священное Писание. Это одна из причин, по которым мы с вами настолько пристально в него вглядываемся, в него всматриваемся. Мы хотим увидеть этот мир таким, какой он есть, без искажений, привнесенных нами. Вот поэтому я и сказал про библейскую реальность, которая куда реальнее наше восприятие. Будем молиться и вместе читать Священное Писание, послание к Титу. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, наставь и научи нас, и веди нас, Боже, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 907-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в нашем путешествии возвращаемся в Новый Завет. Я хочу напомнить о том, что среди людей, которые пришли ко Христу через служение апостола Павла, были два весьма примечательных молодых проповедника. Кстати, обоих этих людей апостол Павел называет своими сыновьями в вере. К обоим этим проповедникам есть библейские послания. Это два послания к Тимофею, мы их с вами уже читали, и послание к Титу, которое мы, собственно, с вами и будем читать. Эти послания называются пастырскими. И Павел дает этим людям указания относительно жизни церкви и относительно управления церковью. И вот эти книги, эти пастырские послания для нас чрезвычайно важны, независимо от того, являемся мы пастырами или нет. Знаете, сегодня есть огромное количество книг о том, как управлять церковью, есть огромное количество книг о том, как действует, как работает церковь. Эти книги могли бы составить целую библиотеку. И вот представьте себе огромный зал или даже несколько залов библиотеки и полки сверху донизу просто напичканные, набитые книгами, самыми разными книгами на разных языках, в разных изданиях, разные там корешки, переплеты, обычные книги, электронные книги, все что угодно. И вот в центре этой библиотеки на столе лежат три послания. Первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу. И ведь это очень короткие послания. Однако смысл жизни церкви, смысл управления церковью, смысл заботы о поместной церкви находится как раз в этих посланиях. Сегодня зачастую стремятся развивать церковную организацию, стремятся сделать так, чтобы наша община, наша поместная церковь была самой крутой, чтобы она была организована лучше других. И это похвальное стремление, но порою именно организация заботит нас больше всего. Знаете, одно время в нашей стране было, кстати, вполне понятное желание строить здания. Церкви кинулись строить здания, но у кого-то это получилось, однако для некоторых церквей, кстати, для многих поместных церквей, это строительство стало губительным, потому что церковь, занявшись строительством, забыла об основных своих функциях. То есть одна грань церкви стала господствовать, доминировать над другими. И вот как раз читая первое, второе послание к Тимофею и послание к Титу, мы с вами можем получить более полное представление о том, как действует церковь. Мы уже говорили очень подробно про Тимофея, а теперь поговорим и про Тита. Кстати, нужно признать, что об этих молодых людях на самом деле не так много известно. Я предполагаю, что физически Тит был сильнее, здоровее и крепче Тимофея. Дело в том, что в посланиях к Тимофею мы видим заботу или озабоченность, или волнение апостола Павла по поводу здоровья Тимофея и по поводу того, как люди будут относиться к нему по причине его молодости. А вот в послании к Титу ничего подобного нет. Как бы Павел не заботится обо всем этом, я думаю, что это вызвано простым фактом. У Тита не было этих проблем, у него другой темперамент, он другой человек. Вот обратите, пожалуйста, внимание, как апостол Павел и того, и другого называет своими сыновьями в вере. И тот, и другой дороги для апостола Павла, но при этом Тит и Тимофей – это люди разного характера. Тимофей был обрезанным евреем, так же, как, собственно, и Павел. Ну, а Тит был язычником. Интересно обратить внимание на то, что Павел не стал его обрезать. Об этом он сам говорит в послании к Галатам. Из этого мы можем сделать очень важный вывод. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали этот вывод, потому что он есть в Священном Писании, в послании к Галатам, 6 глава, 15 стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Уже тогда, во времена апостола Павла, были люди, которые любили устанавливать всякие разные правила. И вот апостол Павел говорит, значит, не столь важно, обрезан человек или нет. Более того, поскольку Тимофей был еврейского происхождения, обрезание было важным в его жизни, оно было важно для свидетельства, потому что ему предстояло свидетельствовать евреям. Однако Тит был языческого происхождения, и никакого обрезания ему не требовалось. Да, Павел хочет быть всем для всех, евреем для евреев и язычником для язычников. Однако Павел отказывается установить правило, которое должно было бы действовать для всех и неизменно. Понимаете, если сравнить Тимофея и Тита, ну, совершенно очевидная вещь. Один обрезан, другой нет. У них разное прошлое, разный, так скажем, фон. Так что в жизни есть смысл учитывать обстоятельства, а не просто формулировать некие железные правила. Иначе у нас получится такой мир правил, мир законов, мир ритуалов и мир традиций. Ну а без личных отношений с Иисусом Христом все это бессмысленно. Ну, смотрите, есть люди, которым нравится аплодировать, которым нравится выражать свои эмоции. Есть люди более сдержанные, и им в принципе не нравится аплодировать. Да, каждому человеку, каждому христианину мы должны объяснить и показать, и Библия это объясняет и показывает, что именно Господь достоин всей хвалы. Но мы не можем указывать, хлопать или не хлопать, аплодировать или не аплодировать. Мы не можем установить правило, которое было бы железным для всех людей. Ради порядка в церкви, а о порядке в церкви мы с вами еще поговорим, мы можем установить определенные правила в нашей общине. Но не наше дело требовать, чтобы все остальные были такими же, как мы. И вот в послании апостола Павла к Титу перед нами картина новозаветной церкви. Ее устройство, ее организации, ее вероучение. Кстати, тут интересна сама фраза. Я сказал, потом задумался об ее смысле. Новозаветная церковь. Когда мне говорят «я член новозаветной церкви», у меня в связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, а вы слышали когда-нибудь про ветхозаветную церковь? Вы видели человека, который придет и скажет «я член ветхозаветной церкви»? Или, может быть, в Библии вы что-то подобное видели? Я не видел. Во-вторых, скажите, пожалуйста, а в вашей церкви за последнее время кто-нибудь упал замертво? Да, ведь именно такие события происходили в новозаветной церкви. Именно так было, например, в истории Анании и Сапфиры, когда они солгали Святому Духу, и когда каждый из них упал замертво после обличающих слов апостола Петра. Знаете, если бы сегодня люди вот так падали замертво всякий раз, когда солгали Святому Духу, то церковь стала бы похожей на полевой госпиталь, а то и на морг. К сожалению, в наших современных церквях порой не хватает трех основных граней жизни церкви. Что это за грани? Мы сейчас о них поговорим. Идеальная церковь – это церковь, имеющая упорядоченную организацию, то есть организационная структура, понятное управление, понятно, кто что делает, понятно, все как устроено. Это одна история. Дальше. Здравое учение – апостольское учение, учение Иисуса Христа. Это то, о чем мы с вами читали во второй главе «Деяния апостолов». И чистоту в жизни. Соответственно, эта чистота в жизни приводит нас к готовности ко всякому доброму делу. Именно так изображается новозаветная церковь в послании к Титу. В послании к Тимофею акцент делался на здравом учении. Мы об этом говорили очень и очень подробно. Ну, а в послании к Титу акцент на порядке, организованности в теле Христовом и практическом служении христианской церкви. Я бы сказал, что ключевой стих здесь – это послание к Титу, 1 глава, 5 стих. «Для того я и оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот у Тита была определенная миссия, определенная задача. Апостол Павел говорит о том, что все должно быть упорядочено. Очевидно, Павел и Тит несли служение на острове Крит. Кстати, это указывает, среди прочего, что деяния апостолов содержат далеко не все, что известно о ранней церкви. Думаю, книга «Деяния апостолов» содержит лишь малую часть того, что известно о ранней церкви. В Деяниях подробно говорится о пути и служении лишь двух апостолов – Петра и Павла. Да, конечно, есть и другие люди, есть и другие апостолы, есть и Стефан, есть и Филипп, но подробно именно о Петре – это первая часть Деяний апостолов, и Павле – это вторая часть Деяний апостолов. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что и о них сказано далеко не все. Например, очевидно, что Павел и Тит вместе служили на острове Крит. Не знаю, сколько времени они там провели. Кстати, про критян они оба отзываются не слишком лестно. Ну и вот Павел обращается к Титу и дает ему указания относительно дальнейшего служения. И тут мы можем ответить еще на один вопрос, который часто задают по поводу служения апостола Павла. В первом и втором посланиях к фессалоникийцам Павел подробно говорит о втором пришествии Иисуса Христа. И вот критики обращают внимание на то, что эти послания написаны в ранний период жизни и служения апостола Павла. Апостол Павел был тогда еще молодым человеком. Критики говорят о том, что апостол Павел отказался от этой благословенной надежды, потому что в последних посланиях, в поздних посланиях апостола Павла об этом уже ничего нет. Однако сказать так можно только в том случае, если мы невнимательно читаем послание к Титу. Если же читаем внимательно, то мы заметим, например, 2 главу 13 стих. «Ожидая блаженного упования», вот это самое блаженное упование, помните, мы говорили «блаженная надежда», «блаженное упование». Дальше. «И явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот это ожидание, вот это предвкушение, вот эта слава, которой еще только предстоит открыться. Я совершенно не согласен с тем, что апостол Павел потерял благословенную надежду церкви. Я совершенно не согласен с мыслью о том, что к какому-то моменту Павел разочаровался, потому что время шло, а Христос так и не приходил. Апостол Павел продолжает проповедовать ту же надежду. И он говорит об этом в одном из своих заключительных посланий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь позвольте привести краткий план послания к Титу. В послании всего 3 главы, поэтому план в любом случае будет кратким. В первой главе церковь представляется как организация. И речь идет о структуре церкви, о том, как церковь должна действовать, о том, как церковь должна управляться. Во второй главе говорится, что церковь призвана проповедовать и преподавать Божье Слово, верное учение. В связи с этим прочитаем вторую главу, первый стих. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Обратите, пожалуйста, внимание на этот стих. Доктринально церковь должна быть здравой, учение в ней должно быть здравым. И мы увидим на практике, что это означает. Ну и третья часть нашего короткого плана, этой короткой, но очень емкой книги, это третья глава, говорится о том, что церковь призвана совершать добрые дела. Да, мы спасены по благодати. Это означает, что мы призваны также и жить по благодати. Проявляйте вашу веру через добрые дела. Ну и первый стих 3 главы в связи с этим прочитаю. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Ну вот о том, какие это добрые дела, мы с вами прочитаем в 3 главе послания к Титу. Вот такова картина поместной церкви во всех трех основных ее гранях. Знаете, сегодня на самом деле не так легко найти поместную церковь, в которой есть баланс между тремя этими основными гранями. Одни церкви обращают внимание на одно, другие на другое. Но надо помнить, что церковь прежде всего должна быть упорядоченной. Все должно делаться четко и чинно, в порядке. Ну, хотя бы потому, что сам Бог – это Бог порядка. Порой такого порядка очень и очень не хватает. Я бывал во многих замечательных церквях, я видел церкви, где этот порядок действительно существует, но был и в церквях, где все идет как будто вверх дном. Я видел, например, церкви, в которых кто-то из диаконов пытается взять на себя управление всей церковью. Видел общины, где есть свой серый кардинал. Видел церкви, в которых пастор. Да, пастор, человек, поставленный Богом, человек, которому дана ответственность за эту общину, пастор, говорит, от меня здесь ничего не зависит. Я видел ситуации, когда порядок нарушается. Но с другой стороны, я видел также церкви, где полный порядок, однако это порядок казармы. Я видел церкви, где полный порядок, но при этом нет здравого учения. И опять-таки нарушается тот баланс, о котором мы с вами говорили. Один пожилой, опытный христианин как-то начал мне жаловаться на то, что происходит в поместной церкви, куда он и его семья ходят. Я ему тогда сказал: «Знаете, мы с вами поставлены не для того, чтобы построить империю. Просто учите и несите Божие Слово. И важно, чтобы мы больше вкладывались в людей, а не в организационные вопросы. Вкладывайтесь в людей», — сказал я ему тогда. Кстати, это было обосновано, потому что этот человек на самом деле также участвовал в пасторском служении церкви, участвовал в проповедническом служении церкви. У него было определенное недовольство, но тут есть два варианта. Либо мы можем ходить в этом недовольстве, либо мы можем ходить во Христе и заниматься своим делом. Знаете, какая штука? Если вы выстроили замечательную церковную структуру, замечательную организацию, но при этом пренебрегаете общением со Христом и пренебрегаете здравым учением, то вас ждет разочарование. Потому что после вас придет другой человек, и вполне возможно, что вы это еще даже застанете, и всю вашу организацию либо переделает, либо вовсе разрушит. Если порядок, организация для вас выше Христа, то вам в такой ситуации будет очень и очень не по себе. Итак, первая глава – организация церкви. Вторая глава – здравое учение в церкви. Ну и третья глава. В ней говорится о том, что церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Мы, консервативные христиане, склонны акцентировать внимание на учении. Для нас очень важно, чтобы было здравое учение. И это правильно. Я думаю, что отчасти вот это повышенное внимание к здравому учению является как раз ответом тем церквям, тем христианам, у которых такого здравого учения нет или его не хватает. Это правильно. Однако не надо забывать и о добрых делах. Важно, чтобы церковь делала добрые дела. А у нас порой получается, что нас интересуют программы и планы, или нас интересуют богословские трактаты. Получается, что мы хотим, чтобы люди нам жертвовали. Мы хотим, чтобы люди в нас вкладывались. Но мы забываем или даже не умеем вкладываться в других людей. И, кстати, вкладываться в других людей нужно не только духовно. Да, духовное вложение – это мы понимаем. И как-то я на эту тему проповедовал, и ко мне подошли люди и сказали: «Слушайте, ну мы так вот духовно вкладываемся, мы молимся, мы проповедуем, мы ведем библейские занятия. Что же еще?» Да, вкладываться духовно – это очень важно. Но как насчет физических нужд? Вот обычных, физических, материальных, восполнимых, между прочим, нужд. В качестве доброго примера я могу привести немало поместных церквей, которые это делают. Они вкладываются в жизнь своего города, своего района. Они идут и помогают. Они идут и помогают бездомным. Они заботятся о пожилых людях. Они заботятся об инвалидах. Это все есть. Однако этого не хватает, этого недостаточно. Иногда сегодня говорят: ну зачем нам всем этим заниматься? Ну если лет 20-30 назад это было актуально, то сейчас развивается благотворительность вокруг, и сейчас развивается социальная деятельность государства. Мы-то что здесь можем сделать? Мы-то что можем во все это привнести? Знаете что? Даже если социальная деятельность государства развивается, даже если благотворительности становится все больше и больше, это не дает Церкви Христовой права избавиться от того, чего ожидает от нас сам Бог. А Он ожидает, чтобы мы имели практическую, конкретную, проявляющуюся любовь к ближнему. Так что служение милосердия, служение вспоможения – это чрезвычайно важная грань деятельности поместной церкви. Итак, я привел короткий обзор этого послания, и я хочу напомнить, насколько важно следить, чтобы все эти три грани были, проявлялись в жизни поместной церкви. Ну а теперь давайте приступим к тексту.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первая глава – это «Церковь как организация». И открывается эта глава четырьмя вводными стихами. Давайте начнем читать. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины к благочестию». Те из вас, кто внимательно читает текст, конечно же, заметили, что в синодальном русском переводе есть фраза «относящихся к». Но во многих изданиях, кстати, не случайно, эта фраза набрана курсивом. Дело в том, что в оригинале, в подлиннике, этой фразы не было. Я думаю, что в данном случае гораздо правильнее прочитать именно как есть, без курсива. Перед нами замечательный стих. Эти мысли, которые высказаны здесь, очень характерны для пасторских посланий. Однако они не характерны для других посланий апостола Павла. Здесь он подчеркивает, что он служитель, даже раб. В то время как в других посланиях он защищает свое апостольство от нападок. Здесь Павел называет себя рабом Божьим, и при этом он апостол Иисуса Христа. И он утверждает свое апостольство, давая наставление и указание Церкви Христовой. Он богопоставленный апостол и богопоставленный церковный писатель. Он поставлен для того, чтобы донести до нас истину Христову. И все это по вере избранных Божьих. Это примечательные слова. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих. То есть буквально согласно стандарту, согласно вот этой планке, поставленной для избранных Божьих самим Христом. От того, спасены вы или нет, зависит то, во что вы сегодня верите. Скажите мне, кто для вас Иисус Христос, и я скажу, спасены ли вы. Скажите, что для вас крестная смерть и воскресение Иисуса Христа, и я скажу вам, спасены вы или нет. Скажите мне, считаете ли вы Библию Божьим Словом, и из этого можно определить, являетесь вы Божьим чадом или нет. Вот это и есть стандарт или планка веры избранных Божьих. Речь идет здесь не столько о предизбрании, сколько об уровне стандарта. Апостол Павел здесь не уходит в богословские размышления о сути предизбрания. Апостол Павел говорит лишь о том, что предизбрание имеет определенное действие в нашей жизни. Апостол Павел признает истину, которая ведет к благочестию. Если истина, которую вы исповедуете, не приводит вас к переменам в жизни, то что-то не так с вашей верой, или, может быть, то, что вы исповедуете, это и не истина вовсе. Понимаете, истина приводит к благочестию. Истина Божия к благочестию. А если не приводит, то это должно быть и вовсе не истина. Вот так начинает апостол Павел свое письмо, обращенное к молодому другу, молодому сослужителю Тимофею. Я еще раз прочитаю этот первый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Да, здесь и смирение, здесь и призвание. Все сразу в одном стихе. По вере избранных Божиих и познанию истины. То есть все это есть некий стандарт. Вера избранных Божиих и познание истины. Собственно, этот стандарт и дает Павлу возможность говорить, проповедовать, писать. Этот стандарт и дает каждому христианину расти. И дальше. И познанию истины к благочестию. Иными словами, познание истины должно приводить к благочестию. Мы с вами собираемся для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. А что происходит в вашей жизни в результате этого познания, в результате этого изучения? Как меняется ваша жизнь? С этими вопросами я и хочу вас на сегодня оставить. Завтра продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.